Евгений Яныч, ну вот как и обещали,
гость
в дом.
Давно жданный Федор Лукьянов, главный редактор России в глобальной политике. Но, к сожалению, вот в день, когда обсуждаем какие-то совсем грустные вещи. Ведь что у нас вообще с американцами, с блоком НАТО, с твоей точки зрения, происходит?
Ну, здрасте, во-первых. День, да, неудачный, хотя, с другой стороны, кому как не нам это обсуждать. С американцами и блоком НАТО у нас происходит нечто довольно невнятное, мне кажется. Прежде всего потому, что роль блока НАТО, вот если брать именно блок НАТО, мне сейчас на самом деле не ясна.
Значит, а ты думаешь, она ясна самим лидерам стран-членов НАТО?
Ну, они делают вид, что она ясна, и постоянно хорохорятся. И, в общем, пока была, на их счастье, Украина темой номер один, там как бы все встало на свои места. Вот есть Россия, которая опять угроза. НАТО против кого было? Против Советского Союза, стало быть, против России. Ну, и вот и все и сложилось обратно в пазл. А сейчас-то Украина как-то, ну, потерялась в потоке событий. Явно не приоритет, ну, совсем. Поэтому сразу начинаются вопросы. И вот то, что сегодня произошло, мне наиболее интересно все-таки, какова будет реакция НАТО, потому что, ну, последнее, что сейчас нужно НАТО как альянсу, это демонстрировать солидарность со страной, которая и ведет свою невероятно сложную, запутанную и мало кому прозрачную игру в регионе.
Это игра или это вот неадекватность и метание?
Ну, это я не знаю. Одно другое не исключает, кстати говоря. Mm-hmm. Можно играть, но просто по правилам, которые ты сам придумываешь, оказывается, что они неадекватны.
Сильно заигрываешь.
Да. И вот это будет интересно, как, какова будет... То есть, наверное, на публичном уровне будет заявлена невероятная озабоченность, и как это все ужасно, что это очень опасный инцидент, и все. Но что скажут турецким коллегам за закрытыми дверями, вот это было бы интересно послушать. Думаю, что это как-то утечет. Ну, мое предположение, что ничего доброго им сказать не должны.
Но они, что... по-моему, подставили всех и Обаму тоже.
Ну, да, если это так, как вот сейчас говорил президент Путин, что, в общем, никаких оснований обвинять там в нарушении не было, то это иначе как провокационным действием не назовешь. И это в той ситуации, когда Европа всячески, ну, Франция, скажем, всячески, значит, меняет курс на коалицию против террора.
А Франция вообще любит Сирию так сильно-сильно?
Да.
В больших кавычках.
Турцию, в смысле?
Да, Турцию.
Да, да, Турцию Франция любит очень. Еще, конечно, больше, чем Алант, ее любил Саркози, но, в общем, Алант, я думаю, тоже. Так что нет, это какой-то новый совершенно поворот. Будет интересно посмотреть действительно на эту реакцию. И мне интересно, что будет. Я думаю, что сейчас, конечно, турецкая сторона должна перейти в какую-то информационную контратаку. И если уж Путин назвал их фактически пособниками террористов, то, ну, вероятно, они скажут что-то в ответ. Ну, в общем, сейчас...
Понимаешь, в чем дело? То, что они торгуют с исламским государством, и там многомиллиардный бизнес, известно давно. То, что они снабжают террористов вооружением, известно давно. То, что это перекресток, через который уже десятки тысяч террористов прошли на джихад в Ирак и в Сирии, тоже вот. Они действительно, с твоей точки зрения, не понимают, что когда-нибудь это может кончиться чем-нибудь очень грустным. Вот все, что я знаю по Эрдогану, говорит о том, что он привык к такому тяжелому рэкету. Иногда террористическому, иногда политическому. Тот же самый парижский теракт, тут у нас много чего написали по поводу того, откуда там все это так взялось, и кто являлся единственным бенефициаром. Турция немедленно вырвала из европейцев все, что можно. Про поток беженцев, ну, даже говорить уже не приходится. Но при этом огромное количество людей у нас пишут постоянно, ну, они же не могли без Америки. А вот они сейчас, Америка, от нас прикроются. И так далее, и так далее, и так далее. Насколько это вообще возможно?
Ну да, вот это вот, мне кажется, мы отстаем в восприятии. В том-то и проблема, что сейчас мировая политика стала, ну, если так можно сказать, гораздо более демократичной. То есть те страны, которые раньше... Ну, либо вообще сидели и молчали, либо действовали, но в рамках очень своих узких региональных или локальных возможностей, они сейчас почувствовали силу и начинают играть на высоком уровне, на большом.
Распустились.
Да. Распустили. Ну, распустились не от хорошей жизни, просто те, кто должен был бы наводить порядок, они тоже деградировали и этим не занимаются.
Ой, да.
Да. Но как бы то ни было, тот же вопрос в чем? Мало того, что не всегда по сеньке шапка, так еще и выясняется это. Правда, Турция немножко особый случай, но вообще играть эти игры надо уметь. Не каждая страна, которая нарастила себе ВВП и даже вооруженные силы и обрела некий такой тестостерон геополитический, может на самом деле это делать. Вот, кстати говоря, Китай... Это как раз пример, на мой взгляд, пока, по крайней мере, государства, которое, обладая мощнейшим потенциалом, не имеет вот этого навыка. Потому что Китай, когда все великие державы классические учились этим играм, Китай ушел в самоизоляцию, и он не участвовал, сознательно совершенно. А когда он сейчас возвращается, выясняется, что это не так просто. То есть какая-нибудь там Франция или Великобритания, которые по совокупной мощи в подметке Китая не годятся, но это державы с этой вот традицией. А Китай опасается, потому что боится что-то не то сделать. Турция, конечно, случай несколько иной, потому что их не заподозрит, что у них нет этой традиции. Она, слава богу, многовековая. Но здесь, вероятно, ну как-то, не знаю,
фактор
личности. И все-таки от той эпохи, когда это была реально имперская политика, очень изощренная, отделяет довольно большой промежуток времени. А весь этот период Турецкой республики Турция, вообще говоря, самостоятельную роль никогда не играла. Она всегда играла в команде чьей-то. И сейчас вот, когда вот очень хочется, да, этот личностный фактор, человек... ну, скажем так, нейтрально, крайне амбициозный, и вроде бы даже и нарастилось все, что надо, а вот как-то ошибка за ошибкой. В результате это знаменитое, как это Давутоглу говорил, ноль проблем с соседями, вот теперь ноль соседей без проблем. И, кстати говоря, вот здесь, на мой взгляд, я-то, честно говоря, вот когда сегодня узнал про этот инцидент, и я подумал, что ну, надо быть совершенно безумным, чтобы на месте Турции это раздувать сейчас. Потому что вот последнее, что по логике надо Турции, это сейчас вступить в острый конфликт еще и с Россией, с которой до последнего времени отношения были достаточно ровные.
Несмотря на сейчас раздувают, да?
Но я думаю, что теперь уже деваться будет некуда после того, что сказал наш президент. Ну, им же надо ответить, что они не могут проглотить и сказать, да, вы знаете, мы вот тут попособничали немножко террористам. Ну, мы больше не будем. Так уже не получится. Так что похоже, что, в общем, авантюризм взял верх.
Ну, знаешь, ну, у меня такое ощущение, что помимо того, что я сказал о том, что не дай бог, если погибли летчики, чего надо делать с тем районом тогда, где они погибли, наверное, тогда ни одна цистерна с нефтью не должна просто больше доходить до территории Турции. И ну, много чего другого.
Наверное, да.
Наверное, под большой вопрос надо ставить, а имеет ли смысл все-таки ездить в Турцию отдыхать. Я для себя просто... эту страну вычеркнул из списка государств, которые не то что на отдых, там и на любые конференции, и все что угодно. То есть как-то это все-таки ну, невозможно глотать. Это безобразие, даже если люди прикрываются блоком НАТО, Соединенными Штатами, чертом. Это как, знаешь, маленькая шпана вот в моем детстве, которая к тебе приходит попросить закурить, а за углом стоят большие мальчики, они действительно с интересом смотрят, чего там будет. Здесь ведь, по-моему, все-таки не до такой степени тот случай. В отличие от того, что многие подозревают, я сильно уверен все-таки, что турок никто не просил вот этим заниматься.
Ну да, мальчики могут за углом и не стоять. Они просто сейчас ушли по своим делам, а тут как раз...
А люди ведут себя неадекватно. А что происходит тогда с Европой? Хорошо, у нас есть европейские члены НАТО. Ну, собственно, кто там? Корея, прошу прощения, Канада, Соединенные Штаты и Европа. Что в этой связи, с твоей точки зрения, будут у нас
европейцы? Я думаю, что Европу, при всем нашем уважении к ней и любви культурно-исторической, Европу сейчас вообще принимать во внимание всерьез не обязательно.
Никакую, даже Германию?
Германию надо, но только, вот, только не в этом контексте, потому что Германия, для Германии вся эта военно-политическая тематика, которая сейчас резко вылезает на первый план просто с каждым днем, а сейчас будет, видимо, новая фаза качественной эскалации, Германия реально разучилась все это делать, вот правда. И, ну, отучили, точнее, собственно, что такое была европейская политика второй половины 20 века. Сделать так, чтобы немцы больше никогда ничего не вякнули. Причем это была консолидированная позиция американцев, русских, французов, англичан и так далее.
Ну, заслужили.
Ну да, нет, вполне. И немцы, в общем, не возражали, потому что, ну да, мы понимаем. А сейчас создалась ситуация удивительная, когда от них как раз ждут, что ну так вот теперь вы же самые сильные, самые влиятельные, ну сделайте чего-нибудь. А они делать не хотят, ну, особенно если это касается каких-то военно-политических дел. И здесь как раз пытается взять инициативу Франция, но Франция, как это, бодливой корове, ну, в общем, не выросла, или, точнее, отвалились там те рога, которые когда-то
бодливые
были.
Бодливой корове бог рогов не дал.
Рогов не дал, да. Ну, Франции когда-то дал, а потом забрал, да, в общем. И... Европа, я думаю, сейчас будет вообще очень напугана всем происходящим. А, конечно, самое поразительное явление то, что Европа полностью утратила рычаги влияния на Ближний Восток. Вот это очень удивительно, потому что уж что-что, а там политические интриги всякие, мягкая сила пресловутая, это всегда было. Те же французы, они, значит, умели. А сейчас все настолько резко взвинтилось, Европа, лишенная, по сути дела, военных рычагов, и что сейчас, кто решает или там участвует в решении проблем Сирии? Ну, допустим, вот этот Венский процесс. Россия, Америка, Турция, Саудовская Аравия, Иран, там Египет даже.
Ну, Катар.
Катар, большой, да, игрок. Катар. А вот Европы нет. И, в общем, справедливо, потому что... А что, собственно, простите, а вы тут что скажете? Поэтому я думаю, что сейчас в этой ситуации от Европы ждать каких-то внятных слов не стоит. Будет озабоченность страшная. Ну, завтра же... Нет, послезавтра должен приехать к нам президент Франции.
А вот, кстати, о Франции. Ведь авианосец-то пошел уже. И в Сирии работают они теперь?
Ну, пошел.
Или это для внутреннего потребления было сделано?
Ну, прежде всего, конечно, для внутреннего. Потому что Франция, Оланда, если уж, извините, цинично говорить, вдруг неожиданно представился единственный шанс выиграть следующий выбор. Вот если он сейчас покажет, продемонстрирует всем, что он не лыком шит, он может отомстить, и Франция ого-го, тогда те его жалкие проценты, которые... Сейчас у него были, они
вопросы,
могут,
да,
поднять, ну, учитывая, что там очень раздробленная ситуация у правых, и он, естественно, будет стараться как-то это использовать, плюс это для Франции это возможность вернуться в центр каких-то политических реальных событий, то есть вот то, что инициатива по созданию коалиции, пусть эта коалиция будет бумажная и такая декларативная, но все-таки Париж инициатор. Американцы, так сказать, в раздумьях, русские, ну, давайте, ну, вы там нам что-нибудь предложите, а Париж вот активничает. Так что в этом смысле он пытается занять ту же позицию, которую он в свое время, например, во время грузинского кризиса занял Саркози, когда не то чтобы у Франции возможности какие-то были особенные, просто правильно человек сориентировался, вовремя куда надо приехал, и оказалось, что он оказался полезен. И это ему запомнили, так сказать, оценили. Вот то же самое. Но, опять-таки, когда доходит уже вот такого накала, опять же, прежде всего военного, ой, я думаю, Европе сейчас очень неуютно. Она, ну, не знаю, не ходит, разучилась она вот в такой ситуации оперировать.
А, по твоей оценке, у нас есть хоть 1% вероятности того, что эти чертовы санкции... которыми нас притравили, воспользовавшись украинской ситуацией, хотя бы европейцы начнут снимать? Или никакого? Вот Саркози чего-то сказал.
Есть, но только не сейчас. Сейчас, сейчас все продлят на полгода. Дальше, я думаю, ну, зависит, потому что при таких событиях, когда сегодня одно, завтра уже радикально другое, тут вообще предсказывать бессмысленно. Но если эта тенденция, вот смещение повестки дня в сторону Ближнего Востока и усугубление конфликта усилится, Я думаю, что уже следующее продление через полгода, ну, то есть там в середине 2016-го, вот там будет разговор. То есть сейчас все-таки, ну, как бы сейчас, как сказать, ну, неприлично.
То есть просто... это им, шакалам неприлично?
Ну, как-то у них есть свои там... Как же так? Мы вот типа занимали принципиальную позицию, а тут приперло, и мы сразу слились. Ну, так нехорошо. Поэтому сейчас нет, а дальше... Дальше может быть. Американские санкции никуда не уйдут никогда. Ну, никогда, это может быть громкое слово, но вот сколько я смогу увидеть вперед горизонт?
Ну, 30 лет, 40.
Ну,
это
да.
Примерно как у них принято с Кубой там вот. Сколько с Кубой санкций?
50 с чем-то. 9, что ли?
Ну, примерно. Да. Ну, почти 60 лет. Да. Сколько с Ираном санкций? Ну, в общем, тоже почти 40 лет.
То есть это хорошо. Вот такая ситуация и с Россией.
Не, американцы, они так долгоиграющие пластинки.
Просто санкции, помимо даже того, что есть объективное желание сдерживать, но если даже просто механику саму, американская модель так построена, что ввести санкции гораздо проще, чем отменить. Когда надо отменять санкции, и для этого нужен Конгресс, ну, как это пресловутый, прости господи, Джексон Веник, уже все евреи уехали, а потом даже часть вернулась. А Джексон Веник не отменяется, потому что уже никому, никто не помнит, зачем вводили.
Ну, я лично в городе Герои Вашингтон поднимал скандал на эту тему в 92-м году, когда мы на Всемирный еврейский конгресс туда попали, вот первая наша российская делегация, постсоветская. А до этого мы еще советской делегацией вообще-то в 90-м задавали вопрос: ребята, идет поток эмиграции, все, хватит, какие санкции. Ну, там были уклончивые какие-то, придумать, что это вот будет столько десятилетий уже после этого, было невозможно. Хорошо, это надолго. Мы завезли с американцами, с европейцами так-сяк, а с турками, возвращаясь к ситуации, вот у нас такие были планы, вот у нас туда Лавров должен то ли завтра прилететь, то ли нет, надо, не надо, ну, это,
кстати,
понятно,
это
что
интересно.
Его...
Полетит он,
ну,
сейчас
это,
нет,
безусловно, да, прерогатива Сергея Викторовича и его службы, и они там уж как-нибудь разберутся, но а чего у нас будет турецкий поток теперь? Я чего-то сомневаюсь.
Ну, с турецким потоком все зависло еще раньше. Это как-то вот... Когда весной, по-моему, начались первые, первая информация пошла активно, что не могут договориться по цене, по условиям.
Но вот этот инцидент сегодняшний явно не способствует.
Ой, совсем не способствует, да. Совсем
да
не способствует.
Да и вопрос большой, на самом деле, нам это надо?
Вот вы знаете, у нас сейчас, ситуации. Прошу прощения, срочное сообщение. Сирийская оппозиция сообщила, что сбила российский вертолет. Это передает агентство Рейтер и перепечатывает сайт газета.ру. Представители сирийской оппозиции сообщили, что сбили российский вертолет. По их словам, удар по вертолету был нанесен противотанковой ракетой. Вертолет, предположительно, искал российских пилотов с разбившегося Су-24. И сейчас нам нужно прерваться на короткие новости. Вернемся в эфир. Я напомню, у нас в гостях главный редактор газеты, журнала «Россия в глобальной политике», председатель президентского совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов. Евгений Янович, вот пока вы не начали говорить, РИА Новости передают заявление премьера. Турция обладает правом на ответ в случае нарушения ее воздушного пространства. Ну, как мы знаем, километр до воздушного пространства Турции был, когда ответ последовал.
Премьера турецкого, я полагаю.
Ну, разумеется, Ахмет Давутоглу.
Ахмет Давутоглу человек интересный, особенно интересны его тесные контакты с Мустафой Джамилевым и Рифатом Чубаровым, поскольку как этнический крымский татарин он делает все, что можно, чтобы взорвать ситуацию в наших отношениях с крымскими татарами, живущими в Крыму, а заодно и с теми, кто проживает на Украине. Спасибо ему за это большое. Что касается ситуации с европейцами и американцами, какие бы санкции американцы на нас не взвалили, у меня нет ни малейшего ощущения, что Обама сейчас готов к любому военному конфликту, сталкивающему с нами напрямую.
Ой, да нет, конечно. Обама вообще, это такая трагедия лично у него. Он же ведь на самом деле человек совершенно не воинственный, который действительно не хотел. Он пришел с мандатом уйти из Афганистана и Ирака. Собственно, это его выбрали. Он реально не любит воевать. Он считает, что это неправильно, что в современном мире надо как-то иначе. Ну и... Ну, так вышло. Так уж
ну, результаты
что...
нам понятны.
Во-первых, результаты понятны. Во-вторых, ну, президент США не может быть таким, по взглядам. Ну, не может. Он такой страной руководит, которая воевать, так сказать, склонна. Вот. Но сейчас, и я думаю, вот сколько там остается-то год, ну, чуть больше года его президентства, конечно, он не позволит. Он будет делать все, чтобы сохранить вот на этом... уровни, да, плохие отношения, да, там какие-то санкции могут при каких-то обстоятельствах даже ужесточаться, но никаких воинственных проявлений. А вот дальше, это, конечно, уже вопрос, потому что другого такого президента не будет.
А Хиллари не такая? Женщина всё-таки?
Нет, Хиллари не такая. Хиллари не такая, и не надо обольщаться, что она женщина, это так же, как, знаете... генерал Галтьери думал, что раз Великобританию управляют две бабы, то они не рискнут воевать за Фолкленды.
Кстати, да.
Да.
Логика
очень,
была.
Очень просчитался, да. Вот. И Хиллари, я думаю, что вполне... не то чтобы она прям так и воинственная и хочет обязательно воевать, но показать, что Америка лидер, который способен применять силу, чего Обама вот реально не любит. Вот у него, по нему же видно, он когда все эти слова говорит необходимые про американское лидерство, про то, что мы не позволим, вот не верю я ему. У него на лице другое написано. У него губы одно говорят, а выражение лица совершенно другое. Вот когда это выступление было в Генассамблее ООН, это очень было заметно. Он, так сказать, вот как будто бы он так со стороны на все это смотрит, пытается всех убедить, а неубедительно. И в этом смысле правы те в Америке, кто его критикует, потому что, ну, правда, неубедительно. Вот. Хиллари не такая. Хиллари, я думаю, вполне в традициях, так сказать, американского лидерства, что надо, если надо, то надо.
Но она гораздо агрессивнее своего мужа, как минимум. Мы прекрасно помним, что при нем была вот та самая Югославия и много чего другого. Характер у нее, и лучше он за те там лет 20 с лишним, которые я ее знаю, не стал.
Ну, более того, я думаю, что отвлекаясь даже от того, что она хочет или не хочет, у меня опасения, мы когда тут обсуждали вот в этой студии же, еще когда только она появлялась на горизонте как кандидат, Хиллари — это продукт 90-х годов, она... Ну, конечно, не была президентом, но она была очень близко и
видела,
все знают,
как все работает.
Нет, не только видела, ее влияние на супруга очень велико, она железная женщина, которая сделала его президентом, то есть она была частью исполнительной власти, по сути дела.
Она скорее и была президентом,
ну,
хотя...
Он был великолепным оратором, и он был, Клинтон один из лучших публичных политиков, которые в Америке были, а она была, да, такая воля. Но самое главное, помимо, ну, часть людей, которые в 90-е годы были в администрации Клинтона, они в случае ее президентства вернутся. Некоторые уже по возрасту нет, а некоторые вполне еще себе могут. Так вот, для них Россия – это самая большая неудача, потому что Клинтон, в принципе, был удачным президентом во внешней политике. Он добил, ну, время такое было, подъем, так сказать, вот этой однополярности. Он почти все, что хотел, сделал. А вот с Россией у него была мечта...
И с Израилем он ведь провалился страшно.
С Израилем он провалился в итоге. Вначале казалось, что он наоборот, потом провалился. Ну да, кстати, Израиль – вторая тема. А с Россией просто ничего не получилось, потому что думали, что Россию трансформируют в духе, так сказать...
Югославии.
Ну, может, не Югославии, нет, ну, зачем Югославия?
Ну, чего Мадлен Олбрайт говорила на тему того, что вот размеры там...
Ну, нет, ну, ладно, это тоже...
Нет, я не говорю военным путем. Сама развалится.
Я думаю, что даже, может быть, не было идеи, что сама развалится, но то, что Россию надо приручить и сделать правильной страной, которая идет в правильном указанном направлении, это безусловно. И даже что-то, как бы для этого можно что-то и денег каких-нибудь посыпать.
Все, народ приручился и пошло в правильном направлении.
Русский
да,
медведь
целом,
не поддается.
Но в целом ничего не вышло. Да. И под конец Клинтон глубоко разочарован и в России как стране, и в своем друге Борисе Николаевиче Ельцине как президенте.
Не зря я с ним отказался встречаться, скандал был большой.
Ну вот.
С Госдепом.
Так, короче, вот психологический фон таков, что есть внутреннее подспудное ощущение, что это, как это, unfinished business, то есть не до делали.
Гештальт, как это называется.
Да. И вот инстинктивно, может быть, даже не на уровне намерения, а инстинктивно ощущение, что, черт, ну, надо все-таки... Тогда не получилось, надо попробовать.
Они не понимают?
Нет. Я говорю, что это это не на уровне... Понимают, конечно, ну, они не идиоты, и Хиллари совсем не глупая дама. Они понимают, что много изменилось, но вот я говорю о психологическом, какой-то вот как это, осадок остался. Вот этот осадок может сыграть. Может не сыграть, если там ума хватит понять, что совершенно другой мир, ну, слава богу. А если нет, то вот какое-то вот желание доделать то, что не доделали, это вот самое плохое.
То есть ослабить Россию.
Изменить Россию. Они же хотели не ослабить, они хотели ее переделать, сделать правильной страной. Американцы же мыслят в категориях, вот есть правильные страны, которые правильно идут и придут куда надо. А есть страны, которые этого не понимают никак. И вот, которые не понимают, их надо каким-то образом переубедить или перенаправить. Ну, вот.
Ну, неправильные пчелы делают неправильный мед.
А да. Вот Ирак сейчас, он делает все-таки уже правильный мед, по их мнению. Они его меняли. Вот сейчас что-то такое есть.
Ирак, там? Нет, Ирак, понимаете, это вот тоже. Значит, Хиллари Клинтон, осадок, Хиллари Клинтон, что называется, я отвечаю за 90-е. Что там Буш наворотил, он был неправ. Он не туда полез, не то делал. Это ошибся. А мы возвращаемся к правильной политике, потому что Клинтон же был успешный президент, в принципе, во внешней политике. Вот.
Ага, то есть нам нужно ожидать головной боли и израильтянам, опять же, на палестино-израильском направлении, потому что, ну, значит, и они тоже, да, хорошие перспективы.
Ну, может быть, там все не так страшно, как я описываю, но во всяком случае... Нет, ну вот я могу сказать одну вещь интересную. Я тут был на конференции, где со мной за столом сидело два очень солидных, высокопоставленных человека. Один немец, один француз. Немец живет в Америке, он профессор, который преподает в Гарварде. А француз, чиновник, отвечает там, ну, за внешнюю политику. И только что перед этой конференцией вернулся, неделю провел в Вашингтоне на консультациях. И оба мне, независимо друг от друга, сказали, что вот теперь они полагают, что Дональд Трамп получит республиканскую номинацию. Я говорю, я сказал в духе Тимы Канделаки, да ладно, ну не может быть, я не верю. Но как бы Трамп, да, понятно, цирк, там шоу, все такое, но есть машина, есть партийная машина, которая еще не включилась. Пока это же все предварительно. Они мне оба сказали, да, мы тоже так думали. Но вот поверьте, сейчас абсолютно другое все изменилось, машина дает сбои, а он вот реально, что не скажет, говорит вещи, за которые раньше там, не знаю, сажали.
Каждая лыка в строку
теперь. И говорит, самое интересное, оказывается, он еще денег-то не потратил. Вот у него много денег, все ожидают, что он их и вложит. Но пока вся его популярность, она бесплатная. Просто, ну, человек умеет вот вовремя, да? И хорошо сказать. Как такой Владимир Вольфович, но, видимо, еще более...
Но с другими деньгами.
Да, абсолютно. И вот это я к тому, что, конечно, ситуация в мире настолько непредсказуема, что вещи, которые казались совершенно невозможными, а черт его знает, а вдруг правда он станет кандидатом от партии. Мой следующий вопрос к ним был, как, окей, а тогда Трамп против Хиллари Клинтон, на что тут они развели руками и сказали, а вот это вообще непредсказуемо.
Знаешь, я буду болеть за Трампа.
Ну, болеть-то мы можем.
Потому что, на самом деле, хуже Хиллари представить действительно трудно. Как у нас было нормально с Бушем, при этом вспомни. Совершенно нормально. Ну да, он мог делать глупости. Но в отношениях с Россией, отношения личные, отношения межгосударственные были куда лучше, чем с демократами.
Но они были как-то понятнее, во всяком случае. Хотя я бы не сказал лучше.
Они были лучше, они были яснее, они были какими-то нормальными. Вот да, есть agreement about disagreements, есть... Согласие по поводу несогласия. Ты можешь 100 раз быть несогласным, но вот такого, как сейчас, не было. И санкций тоже не было относительно нас. И украинской ситуации не было. Ну, Чини немножко хулиганил в Грузии.
Украинская была,
но не такая.
Предварительно.
Она же сильно не такая.
У нас, к сожалению, да, время подходит к концу, и на этом наша программа сегодня тоже заканчивается.
Сегодня нас, да, раньше выбивают из эфира. Такая карма.
Да.
Ну, уже до завтра. Надеюсь, это были последние грустные новости на этой неделе.
Да, я напомню, у нас в гостях был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президентского совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов.
Не президентского только ни в коем случае, да, общественного.
Общественного, Федор Александрович, спасибо.
Спасибо вам.